Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с искусствоведом Андреем Дьяченко мы прогуляемся с вами по импрессионистическому Петербургу или по импрессионистскому. Как утверждает Андрей Петрович, можно говорить и так, и так.
Для начала давайте перечислим, а кто из знаменитых импрессионистов у нас бывал. Во-первых, гигантская фигура Джеймса Уистлера, великого американского импрессиониста, который ни много ни мало учился у нас в Академии художеств. И кто потом видел его работы с изображением Темзы, видел в этих работах ни много ни мало реку Неву, потому что там узнается вот особое питерское состояние. Состояние очень грустное, пасмурная, снег с дождем, темная вода Темзы в скобках Невы. И исследователи говорят, вот мы смотрим на изображение Темзы и видим особое петербургское состояние. В 1897 году происходит очень важное событие. В наш город приезжает выдающийся шведский живописец Андерс Цорн и организуется дискуссия об импрессионизме. Цорн не говорил по-русски, дискуссия велась на французском языке. Он понял, что мироискусники совершенно иначе понимают импрессионистическую концепцию. Это не мазки широкой кистью, это не свободная раскованная манера, это что-то совершенно другое. Цорн уехал разочарованным, но он познакомился с другим талантливым импрессионистом Константином Алексеевичем Коровиным, и началась переписка между двумя импрессионистами, русским и французским. Наш город просто был болен Цорном. Если Уистлер не отложился так глубоко в сознании петербургских художников, то так называемый цорнизм и антицорнизм породил бурную дискуссию. А что, казалось бы, дискутировать? Бери широкую кисть и пробуй создавать городские пейзажи на петербургском материале. Почему-то эти пейзажи не шли.
А что такое цорнизм и что такое антицорнизм?
Цорнизм – это работа широкой кистью, большими уверенными мазками.
А антицорнизм?
Антицорнизм – это возражение против этого. Вот какой-то раскованный швед, иностранец, да ведь к иностранцам было предубеждение все же. Иностранная живопись, не похожая на русскую, духовную и так далее и тому подобное. Считалось, что это что-то очень не наше. Тем более импрессионисты сыпали оптическими терминами. Они не читали романов, модных стихов, модных пьес, но они передавали друг другу трактаты по оптике.
Нет, ну Илья Ефимович Репин, он же попробовал тоже в такой манере
конечно,
работать.
Конечно, да. Вот если вообразить экскурсионный маршрут «Импрессионистический Петербург», я бы начинал его у ворот музея усадьбы Репина-Пената. Или на площади Репина, у бывшей мастерской Ильи Ефимовича Репина, площадь Репина, дом 1, потому что Репин отдал дань этому модному увлечению. Его идеалом в области импрессионистической живописи был выдающийся немецкий живописец Макс Либерман. Они были, ну не то чтобы друзья-враги, но Репин отчасти ревновал к этой виртуозной манере, очень интересовался творчеством Либермана и в своей живописи испробовал работу мазками. И вот если говорить о том, почему в нашем городе не было такого жанра импрессионистического пейзажа, как в Париже. Отчасти я попробовал объяснить, почему. Но так или иначе, это загадка. Берешь широкую кисть и пробуешь в свободной, раскованной манере написать Невский проспект или Фонтанку. Нет таких работ. Или почти нет. И вот замечательный рисунок Репина с изображением Невского проспекта. Одно время он даже был выбран для обложки телефонной книги, телефонного справочника лет 20 назад. У меня эта реликвия хранится, потому что очень красивая получилась обложка. И замечательный рисунок карандашом и углем с изображением Невского проспекта. Это ярко выраженное импрессионистическое видение. Почему таких работ не возникло сотни, ну не то чтобы тысячи, но хотя бы сотни? Почему мы не запечатлели, я имею в виду в нашем сознании, не запечатлен красивый, радостный, яркий Невский проспект, написанный широкой кистью? Видимо, тут вмешалась особая петербургская муза. Грустная, вдохновленная Гоголем и Достоевским и так далее и тому подобное.
Так а что есть?
У нас есть рисунок Ильи Ефимовича Репина, это раз. У нас есть удивительная импрессионистическая манера Фешина, который приехал из города Казани, учился в Академии художеств. И вот импрессионистические работы Фешина, созданные в Петербурге, это вершина русского импрессионизма. Ну, а вот, допустим, работы Коровина, сделанные в Париже, это что-то московское уже. Петербург на это смотрел как на особую московскую школу, московское направление и так далее. Последователи Уистлера, вот тут очень много тайн. Мальчик выучился начался у нас. Импрессионистом он стал в Париже. Потом многие художники увлеклись его манерой, пробовали в его манере создавать пейзажи. Но, как правило, опять-таки пейзажи, не связанные с городской темой. То есть городская тема как бы осталась вне импрессионизма. То есть получается, что это направление прошло мимо нас, и в то же время и не прошло мимо нас. Более того, город Петербург возникает в зарубежной импрессионистической живописи. И таких случаев было два. Первый – это польский художник Юзеф Панкевич, который учился в Петербургской академии художеств. Как бы он ни писал Варшаву, опять-таки вот это мрачное петербургское состояние выходит на первый план. Чувствуется, этот замечательный мастер живописи учился в Петербурге. Второе совершенно удивительное явление – Эдвард Мунк, который жил в Христиании, ныне Осло, да, прекрасно освещенном городе, вдруг стал создавать образ депрессивного, страшного города-призрака.
И здесь Петербург виноват.
А как же, под влиянием Достоевского. Люди проверяли. Литературовед Елена Благовещенская ездила в город Христианию, ныне Осло, и увидела, как там все прекрасно, все освещено, люди гуляют, ходят, танцуют. А Мунк подарил нам версию Петербурга Достоевского в импрессионистическом исполнении. И это удивительное явление. Вот, и искусствоведы увидели там, конечно, особое петербургское состояние. Сразу же я говорю, в Петербурге художник никогда не был. Но вот дальше было очень интересно. Под влиянием выдающегося французского живописца Альбера Марке в городе Ленинграде возникло явление, которое в честь Марке так и назвали – маркизм. И здесь работа широкой кистью, как у Истлера, но жанр городского пейзажа. Марке тоже любил изображать каналы, как и наши художники, которым нравилось и Мойка, и канал Грибоедова. Это источник для живописного вдохновения. И тут произошел экспорт живописной манеры. Вот об этом специалисты по советскому искусству говорят уже много лет с колоссальным удивлением, потому что бывают странные сближения. Вот вам иллюстрация того, что бывает странное сближение, мы полюбили Марке как своего, как родного. И вот в последнее время культурологи очень часто используют слово «оптика» в значении «особая настроенность человека на какое-то определенное видение». Вот особая оптика была и у Марке. Он видел красивый Париж, как правило, в солнечные дни, хотя есть у него и более мрачные пейзажи. Он свободно манипулировал кистью в широкой манере, почти как Цорн, но писал он воду и набережные. Это очень понравилось ленинградским художникам. И особенно в послевоенный период, когда была допущена некоторая либерализация, никто не требовал изображать сталинизированный Ленинград, где только рабочие идут на завод по гудку. Можно было и предаться каким-то особым лирическим состояниям. Вот и предались этим состояниям с Марке в голове и в глазу, и с оптикой Альбера Марке у себя в глазах, в своем зрении и в своем видении. Картин в стиле великого французского пейзажиста было создано великое множество. Но вот я очень люблю картину Алексея Карева с изображением Невы, где Нева написана как раз широкой кистью. Удивительно красиво. Это настоящее импрессионистическое видение, но уже в советский период.
Каким предстает Петербург? То есть Нева такая вот написана широким мазком,
да.
А что еще? Как-то?
Деревья, которые нарочито, грубо вот тоже беглыми мазками, ударами кисти. Потом лирическое настроение, которое пришло на смену советскому оптимизму и псевдооптимизму, лирический настрой героя. Более того, завещание Добужинского рисовать не парадный Петербург, не всем известные достопримечательности, а какие-то необычные уголки, брандмауэры, дворики, проходные. Вот это тоже стало очень важным свойством ленинградской школы живописи в середине 50-х годов. Но, конечно, главное – это Марке. И вот возник такой особый термин под влиянием, опять-таки, живописи Марке, группу художников называли подфранцуживающими. Трудно выговорить, но тем не менее. Говорили, что в нашем городе активизировались подфранцуживающие художники. Или художники-маркисты. Мне маркисты слово нравится, хотя созвучно с марксисты. С ними обращались очень строго. Их обвиняли и в субъективизме, и что вот чрезмерно эти лиричные настроения там прогуливающегося, рефлексирующего интеллигента, не так это нужно. И работы их не вывешивались на видных местах. На видных местах все же вывешивались идеологизированные, политизированные композиции о войне, революции, Дзержинский.
Но Ленин, в выставках, да, тем не менее, принимали участие.
Принимали участие, но вот как что-то камерное. что-то камерное. В центре внимания работы в стиле Альбера Марке быть не могли. Вообще ведь отрицали влияние зарубежной живописи. Очень интересно, что у нашей страны был друг Рокуэл Кент. Я, кстати, никогда не смеюсь над словосочетаниями «друг Советского Союза». Действительно, с нашей страной как страной, с нашей академией как с огромной академией дружил живописец Рокуэл Кент. И студентам, ну, как бы негласно разрешалось немножко ему подражать в плане северной темы. Да? Рисуют геологов, а небо в стиле Рокуэла Кента. Рисуют нефтяников, а на заднем плане тайга в стиле Рокуэла Кента.
То есть такой суровый стиль, так называемый, да, да, немножко связан с
совершенно
Кентом.
Верно. Но и понятие «суровый стиль» ведь не сразу пробило себе дорогу. Так вот,
я возвращаясь,
говорю,
к,
да,
нашим
возвращаясь к влиянию импрессионизма, влияние Рокуэла Кента было почти что канонизированным, официальным. А влияние Марке было неофициальным.
Есть еще какие-то следы?
Я думаю, что, конечно, очень важным адресом это помещение Ленинградского, впоследствии Петербургского, отделения Союза художников. Именно там разгорались споры в выставочных залах.
Это
и
понятно.
Вот из последних событий я бы назвал выставку художника Шинкарева в Музее печати несколько лет назад, где зрители узнали и влияние Мунка, и влияние других западноевропейских живописцев. И Шинкарев показал такой удивительный Ленинград, Петербург, где импрессионизм сливается и с реалистическим видением, и с мифопоэтическим видением, так что познание продолжается, эти процессы невозможно остановить.
На сегодня все. С искусствоведом Андреем Петровичем Дьяченко беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.